Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге продолжаются нападения на иностранцев. Президент Киргизии не принял отставки кабинета. В секторе Газа сильный взрыв. В Петербурге за одни только минувшие выходные совершены 6 нападений на иностранцев. Группа молодых людей жестоко избила и ограбила 3 граждан Сирии. Подозреваемые задержаны. Неизвестные избили гражданина Турции. У него черепно-мозговая травма и перелом носа. Нападению подверглись также гражданин Камеруна и китаец, которого пришлось госпитализировать. Правительство Грузии обсудило вопрос о выходе республики из СНГ в связи с запретом на импорт грузинских товаров в Россию. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Окончательное решение о выходе Грузии из СНГ будет принято через неделю. Во всяком случае, об этом заявил министр обороны Грузии Иракли Окруашвили, выступая в эфире телекомпании «Имеди». И уже во вторник правительство Грузии обсудило конкретные вопросы и последствия данного решения. Об этом журналистам заявил государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе. Мы конкретно обсуждаем этот вопрос. Дело в том, что в рамках СНГ действуют различные льготы. Например, если гражданин Грузии хочет поехать без визы, скажем, в Белоруссию, то он может это сделать до тех пор, пока Грузия находится в СНГ. Таким образом, мы либо должны остаться в СНГ, либо выйти из Содружества, но заключить двусторонние соглашения со странами, членами СНГ, о безвизовом режиме и режиме свободной торговли. Ранее президент и премьер-министр заявляли, что данный вопрос не обсуждается. Однако он вновь стал актуальным после запрета на импорт грузинской продукции в Россию. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Европейская комиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. В письме российскому правительству говорится, что Евросоюз не намерен препятствовать попыткам «Газпрома» внедриться на европейские рынки. Но и Россия должна, в свою очередь, предоставить европейским компаниям доступ к своей газовой промышленности. В Киргизии подал в отставку почти весь кабинет министров. Президент Курманбек Бакиев отставки не принял. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова.
Кабинет министров Киргизии в полном составе подал в отставку, за исключением премьер-министра Феликса Кулова. Такое заявление на пресс-конференции сделал вице-премьер Адахан Мадумаров. По словам Мадумарова, поводом для коллективной отставки стала неудовлетворительная оценка членов правительства парламентом. На последнем заседании парламента депутаты негативно оценили работу 13 министров из действующих 18 членов правительства. Как сказал вице-премьер, цитирую, «у нас не оставалось морального права оставаться на своих постах, цепляясь за свои должности». Конец цитаты. Как отметил Мадумаров, премьер Кулов также хотел подать прошение об отставке, однако члены правительства отговорили его. Вице-премьер Мадумаров также заявил, что президент Курманбек Бакиев не принял отставки кабинета министров. Поблагодарив членов кабинета за хорошую работу и попросив правительство отныне работать с утроенной силой. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Европейский Союз озабочен ситуацией в Киргизии. ЕС отмечает, в частности, что в прошлом году были совершены 3 политических убийства парламентариев, а недавно совершено нападение на главу неправительственной организации. В заявлении отмечается также широко распространенный в республике бандитизм, спад экономики и недовольство общественности деятельностью правительства. Евросоюз призывает власти Киргизии активнее проводить в жизнь демократические реформы, препятствуя проникновению криминальных структур во власть.
Радио Свобода. Новости.
В Израиле военные выступают против масштабной армейской операции в секторе Газа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
По мнению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Израиля, в нынешней ситуации невозможно положить конец ракетным обстрелам при помощи наземной операции в секторе Газа. «Мы находились в Газе 38 лет, и нам не удавалось свести к нулю теракты и ракетные обстрелы. Сегодня, войдя в сектор Газа, мы вновь завязнем в болоте», — заявил Дан Халуц в интервью газете «Гаарец». По словам Халуца, среди военных нет сторонников наземной операции в Газе. Вместе с тем генерал поддерживает объявление палестинской автономии враждебным образованием и предлагает наносить удары по объектам Хамаса, не входя в непосредственный контакт с противником. Напомню, что угроза двинуть армию в сектор Газа время от времени звучит в политическом политических кругах Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В секторе Газа сегодня произошел взрыв. Убиты 2 сотрудника палестинских сил безопасности, ранены 3. Взрыв произошел в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Другие подробности пока неизвестны. Правительство Испании выразило глубокую озабоченность в связи с решением Боливии национализировать нефтегазовую отрасль. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Мадрид призвал власти Боливии учитывать интересы действующих в стране иностранных компаний. Между тем, испанская корпорация «Репсоль», которая добывает треть боливийского газа, воздержалась от комментариев, заявив лишь, что намерена остаться работать в стране. Для президента компании Антонио Бруфао следующие заявления боливийского президента Эво Моралеса не стали неожиданностью. «Мы заставим силой уважать интересы нашей страны, всех тех, кто не захочет уважать их добровольно. Наше законное право – вернуть свои природные богатства». Действующим в нефтегазовой отрасли Боливии иностранным компаниям предстоит в ближайшие полгода подписать новые соглашения о сотрудничестве с этой страной, которые существенно ограничат их доходы. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подал президенту страны официальное прошение об отставке. Тем не менее, он останется во главе правительства до тех пор, пока не будет приведен к присяге новый кабинет во главе с Романо Проди. Берлускони пробыл на посту премьера все положенные 5 лет, что является рекордом для Италии, но на недавних парламентских выборах проиграл Проди. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Петербурге продолжаются нападения на иностранцев. Президент Киргизии не принял отставки кабинета. В секторе Газа сильный взрыв.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подал официальное прошение о своей отставке. В Владивостоке задержаны 2 начальника дальневосточной таможни. Правозащитная организация Freedom House считает несвободной российскую прессу. Эти и другие темы в очередном 2-м информационном часе нашей программы. Итак, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, чья коалиция потерпела поражение на недавних парламентских выборах, сегодня официально подал в отставку. До последнего момента Берлускони отказывался признать свое поражение, ведь разница между его избирательным блоком и левоцентристами, которых возглавляет бывший глава Еврокомиссии Романо Проди, ничтожна. Всего около 25 тысяч голосов. Накануне отставки Берлускони новое большинство избрало глав обеих палат итальянского парламента. Тему продолжает наш корреспондент в Италии Вероника Остринская.
Как только состоялись выборы в обеих палатах парламента, лидер левоцентристов поспешил заверить сомневающихся, что возникшие трудности – вещь естественная, и задача как самого Проди, так и его сторонников – не отступать и все же удерживать доставшееся в результате выборов большинство. «Мы все равно идем вперед, чтобы успеть сформировать новое правительство до назначения премьер-министра президентом страны». Все, что ответил Романо Проди на многочисленные вопросы журналистов. Лидером Нижней палаты парламента, где левоцентристы имеют твердое большинство в связи с позицией победителя на минувших выборах, избран Фаусто Бертинотти, глава партии реформированных коммунистов. Оба лидера, как Верхней, так и Нижней палат, в прошлом были активными профсоюзными деятелями, которые сразу же после избрания поспешили заявить о том, что в будущем не будут отдавать предпочтений ни одной из сторон политического спектра. Правоцентристы устами представителя партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» на результаты голосования в парламенте отреагировали так. «Мы готовы создать сильную оппозицию левоцентристскому правительству, которое не имеет устойчивого большинства и не исповедует интересов огромной части населения страны. Достаточно одного факта, что спикером Нижней палаты парламента стал представитель коммунистической партии. В демократической стране это просто недопустимо». Но лидер коалиции, потерпевший поражение во всеобщих выборах с разницей всего в 25 тысяч голосов из более чем 47 миллионов, самый богатый человек Италии Сильвио Берлускони, сказал всего несколько слов. «Проди далеко не уйдет с такой коалицией. а журналистам оставил гадать, что единственный премьер-долгожитель за всю послевоенную историю Италии решит делать дальше. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Стоит отметить, что Сильвио Берлускони был всегда одним из наиболее надежных европейских союзников президента России Владимира Путина. Все осведомлены о так называемых особых отношениях, которые связывали российского и итальянского руководителей. И точно такие же узы дружбы существуют между Путиным и бывшим теперь уже канцлером Германии Герхардом Шрёдером. В свою очередь, Проди на посту главы Еврокомиссии всегда был острым критиком любых нарушений принципов демократии в России. Как теперь, после отставки Сильвио Берлускони, изменятся российско-итальянские отношения? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике».
Сильвио Берлускони считался личным другом Владимира Путина, так же, как и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, и считал, что он закрывает глаза на многие вещи, которые, ну, скажем так, не должны были бы понравиться европейскому демократическому лидеру во внешней, да и внутренней политике России. Что теперь может измениться в российско-итальянских отношениях?
Собственно, в российско-итальянских отношениях вряд ли что-то принципиально изменится. Отношения Путина и Берлускони, они больше, я бы сказал, касались не российско-итальянских, а российско-европейских, то есть российско-ЕСовских отношений, поскольку в последние годы Россия, надо сказать, довольно успешно делала ставку на двусторонние связи с ключевыми странами континентальной Европы. Прежде всего Италии, Германии и Франции. И таким образом Россия пыталась компенсировать или как минимум дополнить те весьма непростые отношения, которые складываются с Евросоюзом в целом и с Европейской комиссией, как исполнительным органом, с которым, собственно, и ведутся все переговоры по основным экономическим вопросам. Я думаю, что теперь ситуация в этой сфере как раз изменится, поскольку Романо Проди до 2004 года занимал должность главы Еврокомиссии, и он как раз был одним из самых главных критиков тех европейских лидеров, которые выстраивали свои отношения с Россией, ну, в обход центральных органов Евросоюза. То есть, так сказать, разрушали или, по крайней мере, препятствовали формулированию единой европейской политики в отношении Москвы. Проди, безусловно, попытается вернуть Италию в число, так сказать, флагманов Евросоюза, флагманов вот этой единой Европы. При Берлускони Италия занимала весьма специфическое положение. Даже некоторые, особенно раздраженные политикой Берлускони европейские деятели, называли Италию, так сказать, Берлускони страной-изгоем в Евросоюзе. Для России это обещает осложнение, поскольку традиционно отношения с Еврокомиссией складываются очень трудно. Еврокомиссия – сложный партнер, который, во-первых, жестко отстаивает европейские интересы, интересы производителей и потребителей европейских. Во-вторых, сама ведет тяжелую битву, не всегда видную невооруженным глазом, внутри Евросоюза за полномочия с лидерами, с национальными правительствами. И вот эта вот внутренняя ситуация крайне важна для отношений с Россией. То есть процесс вот этого дележа полномочий, он, как правило, на внешних партнерах сказывается довольно негативно. И в этом смысле усиление Еврокомиссии и, соответственно, попытки ее собрать гораздо больше власти для того, чтобы транслировать ее вовне, обещает дальнейшее осложнение атмосферы, прежде всего, конечно, экономических переговоров, которые и без того сейчас весьма напряженные из-за спора между «Газпромом» и, опять-таки, Европейской комиссией об условиях торговли газа в Европе. Вообще, можно сказать, что вот эта эпоха особых отношений с отдельными странами Европы уходит, поскольку уходят лидеры, с которыми эти особые отношения выстраивались. Но это не означает, что Еврокомиссия впредь, даже если Проди, Ангела Меркель или будущий французский президент, там, допустим, что это будет Николя Саркози, даже если они, так сказать, будут более обращать внимание на Брюссель, все равно ситуация внутри Евросоюза сейчас такова, что параллельное развитие политики как на брюссельском, так и на национальных направлениях, скорее всего, продолжится, но теперь уже оно будет принимать совсем другие формы. Вот этой вот личной дружбы с конкретными лидерами уже не будет.
Напомню, что это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вопрос ему задавал мой коллега Кирилл Кобрин. Московское время 17:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. В понедельник членов делегации не допустили в селение Центарой. Европейская комиссия Австрии, нынешний председатель Евросоюза, просит у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. Президент Киргизии не принял отставки кабинета министров. В отставку подали 13 министров из 15. Парламент признал их работу неудовлетворительной. В секторе Газа сильный взрыв, погибли 2 человека, 3 ранены. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, проигравший на недавних парламентских выборах, подал официальное прошение о своей отставке. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире, как всегда, по вторникам, американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. И центральная тема этого выпуска – это мировая премьера, состоявшаяся в Нью-Йорке, кинофильма «Рейс Юнайтед 93». Напомню, что это фильм о самолете, захваченном, одном из самолетов, захваченным террористами 11 сентября. Пассажиры этого самолета оказали сопротивление террористам и, таким образом, по мнению очень многих специалистов, предупредили атаку на Белый дом. Американский час «Поверх барьеров» в нашем эфире в 21 час по московскому времени. Слушайте Радио Свобода. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в печати Грузии. Его подготовил наш тбилисский корреспондент Юрий Вачнадзе.
Газета «Вечерний Тбилиси. Ресурс диалога с Россией еще не исчерпан». «Ресурс диалога с Россией пока не исчерпан, и им необходимо воспользоваться в полной мере», заявила в прямом эфире телекомпании «Рустави-2» председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе. По словам спикера, если часть депутатов на торжественном заседании в честь столетия Государственной Думы агрессивно восприняла ее выступление, то другая часть российских парламентариев выразила свою поддержку, извинившись за бестактность своих коллег и признав справедливость высказанных претензий. «Дадут мне визу на въезд в Россию или нет, у меня всегда будет возможность выступать с той или иной трибуной и защищать интересы своей страны», сказала Бурджанадзе.
Издание «Свободная Грузия». Грузинские виноделы ищут выход из винного кризиса. С этой целью они встретились с премьер-министром Зурабом Нагаидели. В ходе встречи обсуждался вопрос урегулирования проблем, связанных с экспортом грузинской алкогольной продукции. Как заявил после окончания встречи генеральный директор компании «Телеанивели» Арчил Гигенава, принято решение о создании рабочей группы, которая выработает предложение по преодолению кризиса в грузинском виноделии и будет координировать работу правительства и виноделов. Гигенава отметил, что группа разработает и представит российской стороне новую модель экспорта грузинских вин в Россию, которая защитит российский рынок от ввоза некачественной алкогольной продукции.
Газета «Эхо». Грузинские депутаты займутся рекламой вина. Вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачевариани обязал депутатов рекламировать грузинское вино в заграничных командировках. По словам Мачевариани, отправляясь за рубеж, все депутаты должны иметь при себе пресс-релиз Министерства сельского хозяйства Грузии о результатах экспертизы грузинских вин. В этом документе сказано, что по заключению французских экспертов, грузинские вина не содержат пестицидов и других веществ, опасных для здоровья.
Как обычно, много места уделяет грузинская пресса вопросам внутри политической жизни страны. Газета «Алия». Правительство молодец. Для того, чтобы, подобно коммунистам в эпоху их правления, продемонстрировать понимание правительством нужд народа, было организовано специальное шоу. Идея принадлежала Саакашвили. Он лично позвонил министрам и дал поручение встретиться с журналистами. Как говорят, хотели все сделать демократично, а получилось, как всегда, по-коммунистически. Все вопросы были согласованы заранее, право задать вопросы предоставили лишь приемлемым для властей журналистам.
Издание «Новое поколение», пресс-конференция правительства. На встрече правительства с журналистами премьер-министр Зураб Нагайдели заявил, что повышение в Грузии тарифа на российский газ и запрет России ввоза грузинского вина обусловлен тем, что Грузия избрала свободу. «Мы платим за освобождение. Это очень трудный период, но мы все же будем двигаться вперед», — заявил премьер.
Газета «Резонанс». Удорожание электроэнергии сделает жизнь совершенно невыносимой. С середины июня увеличивается тариф на потребление электроэнергии. Это означает, что подорожает все, а Грузия побьет рекорд по количеству бедняков. По подсчету специалистов, через два года нынешнее число бедных людей, 53%, превысит показатель Таджикистана, где уровень бедности составляет 70%. Увеличение цены на электроэнергию власти увязывают с ростом цены на газ.
Издание «Georgian Times». Заявление помощника Кондолизы Райс. Помощник Кондолизы Райс Дэниел Фрид сделал серьезное и обнадеживающее заявление. В Грузии должно прекратиться строительство авторитаризма. Факт, что в Америке деятельность грузинских властей оценивается отрицательно. Состоявшаяся на днях в Тбилиси встреча оппозиции с послами иностранных государств непременно даст следующий результат. Международные организации и иностранные державы порекомендуют грузинским властям изменить структуру избирательных администраций и провести прямые выборы муниципальных органов.
Это был обзор публикации в печати Грузии. Его подготовил корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Юрий Вачнадзе. В Москве 17:21. Вы слушаете Радио Свобода. В Приморье арестован руководитель Дальневосточного таможенного управления Эрнест Бахшицян. Накануне был взят под стражу его заместитель Александр Воробьев. Обоим предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. С подробностями корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
Главный дальневосточный таможенник Эрнест Бахшицян взят под стражу в аэропорту прямо с борта рейса Москва-Владивосток. Накануне, в прошедшее воскресенье, был арестован и первый заместитель начальника ДВТУ Александр Воробьев. Обоим чиновникам прокуратура края предъявила обвинение по статье 286, часть 1 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий». Следствие полагает, что летом прошлого года руководители дальневосточной таможни, выходя за пределы своих полномочий и, дальше цитируем, действуя из ложно понятых интересов службы, дали незаконные указания проводить таможенное оформление ряда грузов, проходящих через границу, в приоритетном порядке, с минимальным контролем, без досмотров и по фиксированным расценкам от 8 до 18 тысяч долларов за контейнеры брали, в зависимости от типа груза. Речь шла лишь о трех избранных фирмах-импортерах, провозивших свой груз через таможенный пункт «Порт Восточный». Таким образом, по мнению следствия, чиновники якобы вошли в сговор с коммерсантами, правда, преследуя не корыстные, а, повторим, ложно понятые служебные интересы, плановое повышение сбора таможенных платежей. За это и поплатились. Приморская прокуратура ведет расследование. Местные наблюдатели считают, что у дела, помимо юридической, есть и политическая подоплека. Год назад, представляя приморской администрации Эрнеста Бахшицяна, министр Герман Греф жестко заметил, что новый начальник таможни – государев человек, у президента в доверии, и прибыл в Приморье с спецназначением искоренить сложившуюся на погранпереходах в Китай практику крышевания. Министр был во многом прав. И погранпереходы, и грузоперевозки из Китая в Россию находятся в сфере влияния очень авторитетных бизнесменов края. Практически все они – депутаты местного законодательного собрания, включая спикера. Есть свой коммерческий интерес в границе и у ряда высокопоставленных приморских чиновников. Так что новый таможенный генерал мог показаться им неудобным, поскольку за год службы в крае Бахшицян так и не стал здесь своим человеком. Согласно другой версии, надо искать интерес московских чиновников, которые пытаются насолить Герману Грефу, в его ведении все таможни России. И приморский таможенный генерал лишь попал под горячую руку, стал одним из фигурантов очередной кампании по борьбе с оборотнями в погонах, на этот раз в погонах таможенных. Марина Лободе для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве 17:24. Программу «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Грозит ли иранский кризис бензиновым кризисом? Семьи-миллионеры становятся массовым явлением в Соединенных Штатах. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. то время как Совет Безопасности ООН готовится к обсуждению вопроса о том, что делать с Ираном, грубо нарушившим свои обязательства относительно нераспространения ядерных технологий, специалисты пытаются уяснить, какими ценами на бензоколонках может обернуться выяснение отношений с Ираном. Кое-кто предсказывает автомобилистам шок. Слово Алану Давыдову.
Угрожающая риторика иранского руководства и предположение о возможном силовом варианте решения конфликта рассматриваются среди основных факторов роста цен на бензин в Соединенных Штатах. Что может обещать миру теперь уже почти неизбежное противостояние с Ираном? Можем ли мы столкнуться с небывалой стоимостью горючего? Об этом я спросил аналитика Вашингтонского института Катона Джерри Тейлора. Многое зависит от того, как именно пойдут дебаты в Совете Безопасности ООН по вопросу об иранской ядерной программе. Но важно иметь в виду, что одну из основных ролей в переходе глобальными ценами на нефть с 70-долларовой отметки играют те, кто покупает нефть на рынке не для переработки, а для создания частных запасов. Они рассчитывают в случае сокращения поставок нефти сбывать эти запасы по более высоким ценам, чем сегодня. Хотя, что особенного, нефтетрейдеры делают сбережения на черный день. В случае с перебоями поставок они будут рады вступить в игру. Разумеется, потери от такого поведения усугубляются опасениями относительно результатов нынешнего расследования Конгресса США по поводу сверхприбыли нефтяных компаний. Но в конце концов, основным фактором, определяющим кривую цен бензина, станет решение Совета Безопасности. В какой степени действия Ирана, как одного из глобальных нефтепроизводителей, способны ударить по интересам американского рынка потребления нефти? Иран производит около 4 миллионов баррелей нефти в день. Если завтра эта нефть исчезнет с мирового рынка, цены на наших бензозаправках вырастут еще заметнее, учитывая, что нехватку иранской нефти можно будет возместить далеко не в полном объеме. Насколько поднимутся цены, сказать трудно. Есть основания полагать, что до $100 за баррель. Некоторые эксперты утверждают, что цены все же не перешагнут 100-долларовый барьер. С другой стороны, в случае ухода Ирана из глобальной системы поставок нефти, цены вырастут еще и потому, что частные компании, видя падение производства, активизируют скупку нефти и создание запасов. Это может поднять цены на нефть в еще большей степени, чем прекращение поставок из Ирана как таковое. Сами по себе взаимные угрозы, даже не переходящие в действие, уже поднимают цены, поскольку спекулянты запасами добытой нефти всегда исходят из перспективы будущих цен и стараются переводить запасы из сектора текущего потребления в сектор будущего потребления, сказал аналитик Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор.
Рассказывал Алан Давыдов. Недавняя российско-украинская газовая эпопея заставила многие западные столицы отказаться от имиджа России как, образно говоря, газового кормильца, имиджа, взлелеянного еще Советским Союзом. Как в контексте нефтяных глобальных страхов выглядят последние демонстративные намеки президента Путина на то, что Россия может предпочесть азиатских покупателей нефти и газа несговорчивым европейским? Об этом я спросил бывшего аналитика ЦРУ, ныне сотрудника Центра стратегических и международных исследований Роберта Ибола. Россия ведет политические игры, пользуясь моментом. Это очевидно, я думаю, для всех. Ее почти ультимативные попытки прибрать к рукам элементы энергетической инфраструктуры в странах-импортерах внушают лишь опасения, потому что многие считают, что для Москвы это будет инструмент политического влияния. Украинский эпизод стал очевидным фиаско для России. Заявления Путина также не прибавили ей поклонников. Я бы сказал, что покупатели российского газа и нефти отныне начеку. Россия учится, как вести себя на глобальной арене, но очень болезненно и медленно. Как вы считаете, осознает ли Кремль потенциальные последствия такой тактики? Вопрос надежности поставок энергоресурсов стоит первым вопросом на повестке дня встречи Большой Восьмерки в Петербурге. Сейчас для лидеров западных стран цены на бензин стали политически опасной темой. Любые намеки со стороны Москвы на то, что она может прибегнуть к манипуляциям с энергопоставками, становятся для них, так сказать, персонально опасными. Поэтому любое неосторожное заявление российских представителей может нанести серьезный ущерб отношениям России с Евросоюзом, да и ущерб самой России. Я думаю, Кремль должен сейчас использовать все свое обаяние, чтобы воссоздать имидж стабильного поставщика, подорванный ошибками последнего времени. Но, с другой стороны, Россия ведь явно считает, что ее клиенты никуда не денутся, у них нет выбора. Это особо опасное заблуждение. Прежде всего, и Россия никуда не денется. Она привязана к потребителям нефти и газопроводами. Разговоры о том, что она предпочтет иных покупателей, также наивны. Рынок энергии глобален. Россию заменят другие поставщики, и не в ее интересах ограничивать круг потребителей. Подобный урок хорошо затвердили арабские страны во времена нефтяного эмбарго 70-х годов. Я уверен, что наилучшей политикой для России в этой ситуации будет постоянный рефрен. Мы будем бесперебойно снабжать вас энергоресурсами. Говорил американский аналитик Роберт Ибл. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шарый. Среди тем выпуска серии нападений на гей-клубы в Москве, уход Сильвио Берлускони с поста премьер-министра Италии, арест нескольких высокопоставленных офицеров российской таможни. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. В понедельник членов делегации не допустили в селение Центарой. Президент Чечни Алуалханов заверяет, что делегация сможет побывать везде. Европейская комиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг так называемой газовой проблемы. Президент Киргизии не принял отставки кабинета министров. В отставку подали 13 министров из 15. Парламент признал их работу неудовлетворительной. Европейский Союз выразил озабоченность ситуацией в Киргизии. В секторе Газа сильный взрыв. Погибли 2 человека, 3 ранены. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони, проигравший на недавних парламентских выборах, подал официальное прошение об отставке. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. Соединенные Штаты принимают активное участие в урегулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями и повстанцами прибыл заместитель госсекретаря Роберт Зелик. В Петербурге за одни только минувшие выходные совершены не менее 6 нападений на иностранцев. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, находящийся в матросской тишине, прекратил голодовку. Французское посольство в Москве в ускоренном порядке выдает визы туристам, которые не смогли попасть во Францию в минувшие выходные. Уголовное дело об избиении по мотивам национальной ненависти сотрудника телекомпании НТВ Ильхама Мирзоева направлено в суд. Обвинение предъявлено Виталию Голикову и Вячеславу Баркетову. В США сотни тысяч человек приняли в понедельник участие в акции протеста, получившей название «День без иммигрантов». Иммигранты не вышли на работу, отказались от походов в магазины, бойкотировали занятия в учебных заведениях. Еще одна сегодняшняя тема. На Алтае из-за сильного паводка в зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, несколько тысяч человек эвакуированы. Репортаж нашего корреспондента в Барнауле Олега Купчинского.
Паводковая ситуация в Алтайском крае остается напряженной. Во многих населенных пунктах продолжается подъем воды. В городе Бийске уровень воды в реке Бия в черте города на 2 метра превысил критический. Подтоплено 1350 домов с населением более 3500 человек. По прогнозам специалистов МЧС, сегодня может начаться постепенный спад воды. И тем не менее, в городе укрепляют берега реки Бия и строят дамбы в местах возможного прорыва воды. В эвакуации людей задействованы сотни автомобилей, десятки лодок и 2 вертолета. Часть людей размещают в комнатах матери и ребенка и в школах. В критических местах развернуты 4 круглосуточных поста и спасателей, бригад скорой помощи и милиции. В подтопленной зоне Бийска организованы 2 подвижных пункта продовольственного снабжения. Осуществляется доставка продуктов первой необходимости до населения. Для оказания неотложной помощи терпящим бедствия привлечены и общественные спасатели. Ожидают большую воду и в Барнауле. Уже затоплено несколько поселков. Вода прибывает, и сегодня вечером прогнозируется превышение критического уровня в 520 сантиметров. Власти и сотрудники МЧС готовятся к возможной эвакуации людей. Для этого определены места сбора и временного размещения жителей. В первую очередь будут эвакуировать детей, пенсионеров, инвалидов и тяжелобольных. Создан 2-недельный запас продуктов питания и товаров первой необходимости. Выделены деньги на приобретение откачивающей техники. К 5 мая, по прогнозам МЧС, подтопленными могут оказаться еще 7 населенных пунктов Алтайского края. Чрезвычайная ситуация сложилась и в Республике Алтай. В Турачакском районе в результате дождей и обильного таяния снега произошел размыв водозащитной дамбы в реке. В результате подтоплено 60 жилых домов. В них живет 176 человек, из них около 60 дети. Власти организовали отселение 120 человек, в том числе всех детей. По данным управления МЧС по Республике Алтай, в результате подъема уровня воды в реке Лебедь произошел подмыв и обрушение двух пролетов моста протяженностью 40 метров каждый и разрушение одной опоры линии электропередач. Было нарушено транспортное сообщение с рядом населенных пунктов Республики Алтай. В них проживает почти 2000 человек. Кроме того, в нескольких селах, где проживает около 20 тысяч человек, 3 дня не было электричества. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Московское время 17:34. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Сегодня ее ведет мой коллега, обозреватель Радио Свободы Игорь Померанцев.
На кинофестивале «Трайбека», проходящем в Нью-Йорке, показано несколько документальных картин о войне в Ираке. Они рассказывают о жизни простых иракцев в условиях войны, об американских военнослужащих, которые стали инвалидами войны, о формах невроза, которым страдают солдаты. Фестиваль завершается 7 мая. В Австрии отметили 150-летие со дня рождения основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Венский музей Фрейда открыл новую экспозицию, посвященную психиатру. Австрийский киноархив организовал фестиваль «Душа в кино». Фрейд родился в Моравии, в Вене прожил 78 лет. С захватом Австрии нацистами в 1938 году уехал в Лондон, где умер через год. В Нью-Йорке объявлен лауреат премии Набокова, ежегодной награды, присуждаемой Пен-центром. Им стал 73-летний американский писатель Филипп Рот, автор романов «Случай Портнова», «Заговор против Америки», «Людское клеймо» и других. Рот награжден за достижения в области литературы. Размер премии – 20 тысяч долларов. Суд Норвегии должен вынести приговор 6 возможным похитителям картины Эдварда Мунка «Крик». Они могут быть приговорены к различным срокам заключения – от 4 до 11 лет. Все 6 не признали своей вины. Хищение было совершено 22 августа 2004 года в музее Мунка в Осло. Обе утраченные картины классика-экспрессиониста «Крик» и «Мадонна» пока не найдены. Общая стоимость похищенных картин – более 10 миллионов фунтов стерлингов. Американский журнал «Тайм» включил тайваньского режиссера Энга Ли в список 100 самых влиятельных людей мира. Энг был удостоен «Оскара» за фильм «Горбатая гора», рассказывающий о любви ковбоев-гомосексуалистов. Нью-Йоркский суд отменил запрет, который не позволял художникам от 18 до 20 лет рисовать граффити. По словам судьи, городские власти не имеют права ограничивать творчество молодых художников. В то же время для художников до 18 лет запрет оставлен в силе. Во вторник исполнилось 70 лет английской поп-звезде Энгельберту Хамбердингу. Успех пришел к нему в середине 60-х. Главные хиты, спетые артистом «Освободи меня», «Последний вальс», «Человек без любви», «Зимний мир любви» и другие. В конце 90-х певец гастролировал в России. День рождения Хамбердинг отмечает в родном английском городе Лестере, хотя с середины 70-х живет в Америке. По словам певца, за праздничным столом будет много вкусной еды, шампанского и красного вина.
Это была панорама культурных событий. Ее представил мой коллега Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Чикаго в акции протеста участвовали 300 тысяч человек.
Политическая воля есть. Это вопрос лишь техники. Найти младый человек.
Дарфур сегодня мировая столица человеческих страданий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиционеры особенно были разгневаны, когда обнаружили среди участников акции своего коллегу, стажера.
Для меня праздник 1 мая вообще ничего не значит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Российский «Газпром» по общей стоимости своих акций стал третьей среди крупнейших компаний мира. По результатам биржевых торгов в минувшую пятницу он обошел компанию Microsoft, акции которой впервые за последние годы подешевели столь резко, сразу на 11%. Теперь дороже «Газпрома» оказываются лишь две американских компании – нефтегазовая ExxonMobil и электротехническая General Electric. Какие факторы окажут в ближайшем будущем наибольшее влияние на формирование рыночной цены российской газовой монополии? Об этом мой коллега Сергей Синицкий.
Обе крупнейших компании мира, и ExxonMobil, и General Electric, пока стоят дороже «Газпрома» примерно на 30 и 25% соответственно. В данном случае особый интерес представляет сравнение именно с ExxonMobil, крупнейшей частной нефтегазовой компанией мира. Один из традиционно используемых показателей для оценки бизнеса той или иной нефтегазовой компании – стоимость ее акций по отношению к одному баррелю доказанных запасов сырья. В случае запасов газа речь идет об эквиваленте. Насколько решающим он является, то есть доминирует ли среди других, скажем, эффективность деятельности компании, прозрачность ее бизнеса и тому подобных. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» по нефти и газу Александр Блохин.
Когда нужно компанию нефтегазовую оценить очень быстро, то смотрят на ряд ключевых показателей – финансовые, прежде всего, и уровень добычи, и объем ее запасов. Показатель стоимости компании по отношению к объемом ее запасов является одним из самых популярных. Обычно сравнивают российские компании с западными. Для западных компаний этот показатель составляет $5-7 за баррель. По отдельным сделкам он может достигать даже 10, а то и $15 за баррель. Наши компании, российские, они заведомо дешевые. В частности, если взять запасы «Газпрома», которые были опубликованы, то получится $1.3-1.5 за баррель. По сравнению с тем, что стоит западная компания, это сущий пустяк. Соответственно, когда западные инвесторы, они разглядели, что «Газпром» является исключительно дешевой компанией, то они, если можно так сказать, набежали и, не глядя, стали покупать акции «Газпрома». Но запасы запасами, но все-таки инвесторы, они смотрят на то, как компания может распорядиться этими запасами.
Другими словами, именно по контролируемым запасам сырья «Газпром» остается недооцененным еще примерно в 3-4 раза. И, видимо, именно этот фактор руководство компании имеет в виду, когда заявляет, что лет через 10-15 стоимость «Газпрома» может увеличиться с нынешних $270 миллиардов до 1 триллиона. Но проявляются и другие факторы оценки компании.
После того, как первое очарование проходит, инвесторы уже начинают смотреть на другие моменты в деятельности компании. Как то, насколько эффективно работает ее менеджмент. Если посмотреть на то, как рынок воспринимает ее справедливую рыночную стоимость, то по другому популярному показателю отношения цены компании к прибыли, то сейчас «Газпром» торгуется наравне с крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Этот показатель где-то в среднем составляет 9-10. То есть получается, что хотя по объему запасов у «Газпрома» есть еще большой потенциал роста, инвесторы все больше будут обращать внимание уже не на то, каковы размеры этой компании, а насколько она может генерировать денежные потоки за счет разработки собственных запасов.
Еще примерно год назад «Газпром» стоил $60-70 миллиардов. Сегодня 270. Из трех следующих факторов. Высокие мировые цены на энергоносители, недавняя либерализация рынка акций «Газпрома» и перегрев российского рынка акций. Как, на ваш взгляд, повлиял каждый? То есть, как оценить вклад каждого из них в четырехкратный рост стоимости «Газпрома», если всю сумму этих факторов условно принять за 100%. Аналитик по нефти и газу инвестиционного банка UBS Каха Кикнавелидзе.
Я думаю, что первые две, наверное, в равной степени оказали очень значительное влияние на оценку «Газпрома» и мировые цены на энергоносители, и технический фактор такой, как либерализация рынка акций «Газпрома». Что касается перегревшей российский рынок акций, я думаю, что этот фактор, наверное, исходит из первых трех. Из-за того, что мировые цены на нефть и газ такие высокие, из-за того, что много ликвидности на российском рынке, в том числе и из-за либерализации рынка акций «Газпрома», наверное, и из-за этого российский рынок акций кажется перегревшим.
Александр Блохин, инвестиционная компания «Антанта Капитал».
Можно сказать, где-то 50% можно отнести за счет либерализации рынка акций «Газпрома». То есть инвесторы, они очень ждали, чтобы внутренний и внешний рынок акций компании был объединен. Что касается цен, где-то можно отнести процентов 30-35, а все остальное это за счет перегревающегося российского рынка, потому что рост капитализации «Газпрома», он стал одним из факторов того, что рынок стал перегрет.
Кстати, в общем объеме российского фондового рынка рынка, то есть рынка акций компаний и предприятий. Какова сегодня доля одного лишь «Газпрома»?
Ну, сейчас это примерно 30%, но по ожиданиям крупнейших инвестиционных домов в скором времени капитализация «Газпрома» составит половину капитализации российского рынка.
В периоды низких цен на энергоносители в мире капитализация нефтегазовых компаний обычно падает. Скажем, еще лет 5-7 назад также ExxonMobil порой не входила даже в первую десятку компаний мира по стоимости акций. Если представить, что нынешние мировые цены на нефть и вслед за ними на природный газ упадут, скажем, на 50%, только этот фактор как отразится на стоимости «Газпрома»? Как Хатикнавелидзе?
Я думаю, что если допускать, что цена на нефть снизится на 50%, скажем, до $35, это окажет огромное влияние на оценку всех нефтегазовых активов и нефтегазовых компаний и в мире, и в России. Для «Газпрома», конечно, это тоже очень важный фактор. Несмотря на это, нельзя забывать, что больше половины объема газа «Газпром» продает внутри страны, где цена регулируется. И мы думаем, что внутренняя цена в России будет расти вне зависимости от тенденций на мировом рынке.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по нефти и газу. Александр Блохин, инвестиционная компания «Антанта Капитал», и Каха Кикнавелидзе, инвестиционный банк UBS.
С экспертами беседовал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В городе Бийск потоплены сотни домов. В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. В понедельник членов делегации не допустили в селение Центарой. Европейская комиссия Австрии, нынешний председатель Евросоюза, просит в России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. Президент Киргизии не принял отставки кабинета министров. Отставку подали 13 министров из 15 после того, как парламент признал их работу неудовлетворительной. В секторе газа произошел сильный взрыв, погибли 2 человека, 3 ранены. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони, проигравший на недавних парламентских выборах, подал официальное прошение о своей отставке с поста главы кабинета.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трефилов.
Минимальный размер оплаты труда в России с начала мая увеличился на 37,5% до 1100 рублей, что приведет к росту заработной платы работников бюджетных организаций в среднем по стране на 15%. Как ранее сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, второй раз в течение года размер средней зарплаты в бюджетных секторах национальной экономики будет увеличен с 1 октября на 11%. Рост российской промышленности в апреле 2006 года ускорился до максимальных с начала года темпов. Об этом свидетельствует индекс менеджеров по снабжению, рассчитываемый по заказу Московского народного банка. Сообщается, что этот индекс в апреле вырос до 53,7 пункта против 52,5 пункта в марте, когда подъем промышленности России замедлился до минимальных за последние 4 месяца темпов. Вступило в действие постановление правительства России об отмене импортных пошлин на технологическое оборудование для промышленности, аналоги которого в России, как правило, не производятся. Импортные пошлины снижаются до нуля в отношении 800 наименований промышленной продукции, поставляемой для сельского хозяйства, металлургии, деревообработки, суда и авиастроения. Вице-премьер Александр Жуков ранее говорил о том, что такое же решение готовится в отношении еще 700 позиций технологического оборудования для переоснащения большей части отраслей промышленности страны. Говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля. И в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля прежде всего обнулением, отменой отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня достигнет нового рекордного уровня – $199.80 за тонну, что на $13.40 превышает действующую сейчас ставку. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Величину экспортной пошлины на нефть правительство России пересматривает каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя стоимость российской нефти Urals составила примерно $61 за баррель, или $445 за тонну. Объем добычи нефти и газового конденсата в России за 4 месяца года увеличились на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 155 миллионов 700 тысяч тонн. Экспорт российской нефти, согласно официальным данным, в январе-апреле составил более 67 миллионов тонн, что на 3,7% больше, чем за 4 месяца годом ранее. Добыча газа в России с начала года выросла на 1,8% и составила примерно 230 миллиардов кубометров. Причем на долю подконтрольного государству концерна «Газпром» пришлось почти 85% всего газа, добытого в стране. В перспективе, по оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, роль «Газпрома» на мировом рынке энергоресурсов может стать еще более значительной.
Газ – это действительно наше все. То есть это самое уникальное месторождение газа в мире. 30% мировых запасов, несмотря на то, что мы уже вытягиваем довольно длительный срок. И, так сказать, это наша конкурентное преимущество. К сожалению, этим конкурентным преимуществом заведует одна компания – «Газпром». И аппетиты, ее аппетиты вместе с аппетитами нашего политического руководства все время растут.
В рамках этой стратегии, как считают эксперты, следует рассматривать и изменения политики «Газпрома» по отношению к странам СНГ. В частности, с 2007 года концерн предложил увеличить цены на газ, поставляемый в Белоруссию. Однако, по словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, переговоры на эту тему еще не завершены.
«Газпром» сейчас выходит со всеми республиками бывшего СССР на понятные, прозрачные рыночные принципы работы. Основу их составляет мировая конъюнктура цен на углеводороды. И с 1 января 2007 года мы переходим на рыночные отношения с Белоруссией. Механизм формирования цены на российский газ для белорусского рынка будет строиться на базе рынка и на основе опыта ведения в мире газового бизнеса.
Российская компания «Роснефть», третья в стране по объемам добычи сырья, может почти вдвое сократить объем готовящегося первичного размещения акций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее предполагалось, что объем размещения акций компании на биржах в Лондоне и Москве составит до 20 миллиардов долларов. Но в итоге объем размещения может оказаться не более 10 миллиардов долларов, сообщили источники газеты, так как высокие цены на нефть позволили компании значительно увеличить объемы собственных средств. Государственная компания «Российские железные дороги» с 28 мая планирует ввести новый график движения пассажирских поездов, в соответствии с которым их количество будет увеличено до 873 против 858 в прошлом году. Об этом сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 27 копеек, на завтра 27.24. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, курс на среду 34.25. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Второй час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Состояние 8 миллионов 300 тысяч американских семей оценивается более чем в миллион долларов, без учета стоимости их домов. Согласно статистике, число семей миллионеров прирастает небывалыми темпами. Их стало больше в прошлом году на 800 тысяч. Если к этому прибавить 700 тысяч семей с капиталами больше 5 миллионов, то к числу миллионеров может отнести себя значительный процент американцев. Иными словами, если верить статистике, казалось бы, затертое клише «Америка – страна возможностей» остается вполне верным. Мой коллега Владимир Морозов попытался выяснить, насколько трудно стать миллионером. Владимир, главный вопрос. Есть ли у вас шанс сделать миллион?
Нет, Юра, у меня шансов нет. Вот если бы я приехал в Америку лет на 20 раньше. Кстати, почти тот же вопрос, кто и как может стать миллионером, я задал Барбаре Роупер, финансисту из Федерации американских потребителей. В частности, можно ли стать миллионером, так сказать, на зарплату, то есть не имея своего бизнеса?
Yes, it is. If someone starts early...
Да, это возможно. Если у человека есть работа, которая нормально оплачивается, и он делает постоянные, пусть и не очень большие вложения в ценные бумаги и, в частности, в свой пенсионный фонд. Не будет ничего удивительного, если к пенсии такой человек накопит солидную сумму, даже и до миллиона долларов. Можно ли сказать, что все зависит от самого человека, или есть, так сказать, механизмы, ему помогающие? Каждый, кто постарается, может иметь свой дом и обеспечить себе безбедную жизнь к пенсии. Помогает и налоговая политика, которая дает финансовые стимулы, если вы откладываете деньги и покупаете недвижимость. Но требуется большая личная дисциплина, которой многим не достает. И нужно начать пораньше, что тоже делают далеко не все. В США 114 миллионов семей. Из них 8,3 миллионеры. То есть в миллионеры выбилась каждая 14-я американская семья. Входит ли в их число семья сотрудницы Федерации американских потребителей госпожи Роупер? Барбара, извините, сколько вам лет? И у вас есть шансы стать миллионером к пенсии?
I'm 50. Do I have that chance? Yes, as a matter of fact, I do.
Мне 50 лет. Да, шансы есть, я умею экономить. Но минус тот, что мы с мужем не занимаемся частным бизнесом, где возможности больше.
Рассказывал Владимир Морозов. Обеспокоенной перспективой банкротства пенсионной системы американское правительство громко призывает американцев заняться инвестированием. Откладывать с регулярностью небольшие суммы в инвестиционные фонды, суля им, если не миллионы, то радостную старость. Но насколько привлекательна эта идея, скажем, для нью-йоркцев? Рая Вайль вышла с микрофоном на улицу.
Гринвич-Виллидж – идеальное место для любых интервью. Публика здесь проживает в основном интеллигентная, никто никуда не торопится, в парке Вашингтона, как обычно, прогуливают собак, греются на солнышке. 52-летний Джон Ричи снимает в этом районе небольшую однокомнатную квартирку, за которую платит $2000 в месяц. По образованию он режиссер, но вынужден подрабатывать слесарем. Разведен, годовой доход около 60 тысяч.
I'm not interested in investing at all.
Инвестициями не интересуюсь вовсе. Джон даже поморщился. Быть старым, здоровым и счастливым, мне этого вполне достаточно. Конечно, я откладываю что-то на пенсию. Без этого здесь никак. На государственное, так называемое социальное обеспечение не проживешь. Это все знают. Лет 5-6 назад я, правда, вложил 1006 в акции, приятель уговорил. Но к тому времени клондайк на бирже, очевидно, закончился, и я почти все потерял. А сейчас и вкладывать особо нечего. Жизнь в Нью-Йорке подорожала, а доход не прибавился. Квартира у меня не дешевая, остальное на жизнь и на оплату счетов уходит. Телефон, кабельное телевидение, интернет, медицинские автомобильные страховки и так далее и тому подобное. Короче, нет у меня денег на инвестиции. Это мне понятно. У меня тоже после оплаты всех счетов, разве что на домашнюю копилку остается. Туда и вкладываю. А если бы оставались? Джон говорит, что помимо всего, у него есть еще и принципы. Инвестиции – это серьезная проблема во всем мире сегодня. Например, вы вкладываете деньги в нефтяные компании. И пока вы богатеете, сидя у себя дома, ведутся войны и люди убивают друг друга. И это не только нефти касается. Гринвич-Виллидж всем хорош, только уж больно либеральный. Послушаем, что говорят в других районах Манхэттена. Престижная 86-я улица и Бродвей. Конечно, я инвестирую, говорит 52-летний спортивный журналист Дэниел Мур. Я думаю, на инвестициях можно здорово заработать. Но я не думаю, что все инвесторы должны этого ожидать. Есть очень удачные случаи, особенно в Америке, где почти у каждого есть интернет. Люди, которые в свое время купили акции Microsoft, сегодня миллионеры. Большинство, конечно, миллионерами никогда не станет, но вкладывать во что-то безопасное, гарантированное, какую-нибудь страховую компанию, которая специализируется на инвестициях, это имеет смысл.
Репортаж вела Рая Вайлю, микрофона в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – в России проводится масштабная операция по пресечению контрабанды через крупные таможенные терминалы. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.